В эфире «Радио Свобода». Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Ведет программу Демис Паландов и со мной в студии главный редактор «Радио Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Нашими экспертами сегодня будут из Еревана Арман Мусинян, пресс-секретарь оппозиционного альянса «Армянский национальный конгресс». Из Баку Хикмет Хаджизаде, президент аналитического центра ФАР. И из Тбилиси Владимир Попава, независимый эксперт. Приветствуем вас, господа.
Здравствуйте, добрый вечер.
Здравствуйте.
Тема нашей сегодняшней программы – политическая оппозиция в странах Южного Кавказа. Насколько широк политический спектр в Грузии, Армении, Азербайджане, насколько внятные политические платформы у партии, насколько оппозиция представлена в системе управления государством, в парламенте, наконец, насколько радикальна эта оппозиция в своих взглядах. Вопросов много, и я предлагаю начать с некой общей картины, которую каждый из экспертов нарисует для своей страны. Давайте постараемся сгруппировать партии в какие-то блоки по идеологическому принципу или по степени радикальности, чтобы мы просто не утонули в одних названиях. Владимир Попава, предлагаю начать с Грузии.
В Грузии такая ситуация. У нас в оппозиционный спектр можно разделить на две большие группы. Одна группа – это, так сказать, более радикальная, которая требует революционных перемен, и они все время настаивают на то, что смена власти Грузии должна произойти именно революционным путем. Что касается второго направления, то это более конструктивная оппозиция, которая работает с правящей партией в сфере улучшения избирательного законодательства для того, чтобы будущим выборам, парламентским выборам 2012 года Грузия подошла бы более подготовленной, чтобы была бы демократическая система выборов, чтобы люди могли бы свободно проголосовать и чтобы эти голоса не терялись. То есть вот именно сформировались эти две группы, более радикальные, которые требуют революции, и более конструктивные.
Владимир, а у меня уточняющий вопрос. Оппозицию грузинскую очень часто обвиняют в том, что она криклива, скандально, не умна, конфликтна, что она не представляет из себя серьезной интеллектуальной силы. И я вот здесь хотел бы свое соображение высказать, согласитесь ли вы со мной, что у власти есть определенные обязательства перед обществом, перед оппозицией. Она должна предоставлять оппозиции и площадку для роста, и нормальные правила игры. А в условиях, когда оппозиция третируется, то, в общем, пристойные люди, они уходят из этого пространства, поскольку, ну, вот изъясняться на языке, который предлагает власть, совершенно невозможно.
Знаете, я с вами абсолютно согласен, но здесь также надо и добавить и то, что именно правящая партия заинтересована, чтобы вся оппозиция выглядела как бы агрессивной, кричащей, что она не способна что-то конструктивное выдавать, что в реальности, в действительности не соответствует, ибо если такая оппозиция, которая только и занимается тем, что активно кричит и выступает против правящей партии, хотя ничего конкретного, кроме революции, не предлагает. Но вот последние тенденции в оппозиционном движении Грузии показали, что 8 партий, притом очень даже авторитетных партий, которые имеют значительную поддержку, они объединились вместе, они разные идеологии, но только все они работают в конструктивном режиме для того, чтобы изменить избирательную среду. И они предлагают конкретные предложения, что делать, как проводить выборы, кого считать избранным. И то есть они работают именно в русле уточнения, усовершенствования законодательства и соответствующих процедур. Она вовсе не крикливая.
Спасибо, Владимир. Давайте теперь переместимся в Ереван. Арман Мусинян, расскажите нам о политическом пространстве Армении, пожалуйста.
Спасибо за приглашение. Во-первых, у нас в Армении, в отличие от Грузии, политическая ситуация немножко сложилась по-другому. После возвращения в большую политику первого президента Левона Терпетросяна политическое пространство стало более таким черно-белым. То есть, если перед этим властям удавалось через подставные оппозиционные силы затуманить рассудок общества, то после возвращения Левона Терпетросяна произошла беспрецедентная для Армении консолидация оппозиционных сил, и властям потребовались боевые пули, чтобы как-то остановить эту оппозицию, чтобы она не пришла к власти. Сейчас еще одна беспрецедентная ситуация. После 3 лет, после президентских выборов, 18 партий остаются объединенным в Армянский национальный конгресс, который борется за восстановление конституционного порядка. Почему я сказал «в отличие от Грузии»? Потому что у нас улучшать избирательный кодекс – это просто заниматься пустыми делами. По той простой причине, что вот уже 10 лет каждый раз улучшается избирательное законодательство, и каждый раз выборы становятся все хуже и хуже. В прошлый раз у нас в результате этих выборов были 10 убитых граждан. То есть вопрос в том, что в армянском политическом пространстве конструктивной оппозиции в классическом смысле, то, что мы понимаем под этим, это и есть радикальная оппозиция. То есть или ты оппозиция, или ты конструктивная оппозиция, что значит ты подконтрольна властям.
Арман, а я, вы знаете, хочу вас прервать и задать уточняющий вопрос. Вот совсем недавно площадь Свободы удалось снова вернуть как площадку для митингов протеста. Это удалось сделать оппозиции. И, насколько я понимаю, оппозиция сегодня все время утверждает, что она против революционных изменений, против насилия, что все должно происходить путем законной передачи власти, путем выборов. Ну, это, по-моему, очень конструктивный подход к делу.
Ну, мы всегда говорили, что мы всегда были и остаемся против насилия. Ну, скажем так, бархатная революция – это и есть конституционная, законная смена власти в Армении. Мы этого и добиваемся. И наша основная цель – это проведение внеочередных президентских и парламентских выборов.
Да, Хикмет Хаджизаде, Баку, расскажите нам о том, как выглядит азербайджанское политическое пространство.
Ну, я порадовать ничем не могу ни вас, ни наших слушателей. У нас, в общем-то, как бы наступил Брежневский Советский Союз в стране. Наш политический ландшафт немножко похож на российский, может быть. То есть какие-то призраки партий, вроде вот как «Яблоко» там было когда-то большое, имело каких-то людей в парламенте и так далее. Теперь они вот вроде клуба диссидентов остались. Вот в таком же положении находится азербайджанская оппозиция. Это такие мужественные люди, которые только моральными призывами могут как-то пытаться влиять на общество.
А только ли моральными призывами? Ну вот у вас последние 2-3 недели так оживилась вот эта вот уличная жизнь, да, выходят по призыву организаторов в интернете, да, представители молодежи протестовать на улице.
Да, это, конечно, вы правильно подмечаете, но это как бы всплески героизма, я бы сказал, что я очень уважаю этих людей. Все это делается при ожидании, что я выйду и меня арестуют. Что и происходит. То есть эти люди выходят, зная, что домой они не вернутся.
То есть толка большого нету, да, и общество, в общем, не готово поддерживать эти протесты.
Примерно так. То есть это такой моральный вот такой шаг. Как бы это то же самое, что люди приковывали себя к ограде Кремля, сжигали себя во Вьетнаме. Я не хочу быть пессимистичным, но чтобы не вводить кого-то в заблуждение, надо понимать, что это просто героические моральные акты. И когда говорится о программе оппозиционных партий в странах, которые снова превратились в бывший Советский Союз, надо иметь в виду, что здесь никакие программы уже не имеют смысла. Тут просто надо вспомнить, а в чем была, например, программа Кромвеля? У него что, была экологическая программа или образовательная? Или в чем была программа якобинцев? Мы хотим быть равноправными гражданами. Дело до этого дошло. В стране есть 2 или 3 класса людей. Голубая кровь, я не знаю, красная и коричневая. Вот сейчас положение вот такое. Те, у кого коричневая кровь, хотят равных прав, хотят честного суда, не хотят коррупции, свобода, равенство, братство и так далее. Конечно, при этом у всех у них есть целые библиотеки программ на каждую сферу жизни. Борьба с коррупцией, образование, макроэкономика. Но это сейчас не имеет никакого смысла. Надо добиться равных прав во всех областях.
Хикмет, вы очень интересную палитру нарисовали. Правда, в связи с коричневым цветом возникают совсем другие ассоциации. Давайте мы продолжим.
Ну ладно, не коричневый, да, серый.
Давайте мы продолжим именно от этого оттолкнемся. Я заметил такую вещь, что ни один из наших экспертов не разделил партии по политическим платформам. То есть есть ли вообще, вернемся
левые,
сейчас,
правые,
да,
ну,
в Тбилиси,
да,
есть левые, правые, формы, есть социал-демократы? Или...
Скорее, имеет ли оно значение?
Конкретно социал-демократы, да, есть в Грузии социал-демократы. И исторически первая республика Грузии была в 1821 году именно социал-демократическая. Но понимаете, в чем дело? Здесь даже не имеет значения, кто правый и кто левый. И более того, они иногда называются, у нас есть такая новая правая партия, и само национальное движение, как правящая партия, она правая или левая. Иногда она проводит такие реформы, которые более относятся именно к правым идеологиям. Но в то же время они проводят много необольшевистских шагов, которые исключительно вот большевизмом пахнет. Поэтому здесь все партии, очень сложно их разделить. И еще следующий момент. Когда в стране большие социальные нерешенные проблемы, говорить о свободах бизнеса, о свободах человека, который основывается на правой идеологии, они не настолько популярны. Людям надо больше обещать каких-то социальных гарантий, увеличение пенсий, увеличение каких-то социальных пособий. И в этом контексте очень многие партии, даже те, которые себя называют, они правые партии, они тоже предлагают очень серьезное социальное меню, более левостороннее. Поэтому это все, знаете, на данном этапе развития, это формально.
А можно ли вообще подвести вот резюме тому, что вы сказали, и наш азербайджанский коллега, что вообще еще пока государство не функционирует нормально, как государство, пока оно не обеспечивает права и свободы гражданина, время идеологии не пришло?
Конечно, это так и есть. Более того, сейчас мы, знаете, прямо на пороге путинизации Грузии, только конституционной путинизации, потому что у нас конституцию поменяли, и все готово для того, чтобы президент Саакашвили занял бы пост премьер-министра, то есть конституционно он снова будет первым человеком, и Грузия стоит перед существенным выбором, и в этом плане, конечно же, говорить о каких-то демократических институтах, говорить о том, что в Грузии есть определенные структуры, государственные институты, которые могли способствовать демократизации, где политические партии имели бы свое место. Об этом пока что говорить, к сожалению, не приходится.
Спасибо, Владимир. Арман Мусинян, ну, насколько я понимаю, ситуация в Армении примерно такая же. Когда вы сказали, что вот в Армянский национальный конгресс входит 18 партий, сразу возникает вопрос, а чем они друг от друга отличаются?
Ну, у нас 18 партий, среди них есть и либералы, и социалисты, и социал-демократы, и центристы, и консерваторы. Когда в стране избирательной системы как таковой нет, то есть нет той биржи, где ты можешь продавать свои идеи гражданам и получить от них мандат, идеология политических партий попадает во второй план. Конечно, вот Армянский национальный конгресс уже в течение одного года подготовил программы в экономической сфере, в сфере здравоохранения, образования. Сейчас готовится реформа правовой системы. Но выборы будут честными и справедливыми, и народ будет решать, кто будет править страной. Тогда идеология политических партий станут основным фактором в их борьбе за власть. Армянский национальный конгресс собрался, чтобы изменить эту власть и восстановить избирательную систему и судебную систему, которая коррумпирована до
космических значений.
До костей. Ну, до костей.
Да, у меня, собственно, вопрос. В Баку, Хикмет, вы нарисовали такую очень впечатляющую, но весьма унылую картину. Там персональный нравственный подвиг того человека, который призывает к борьбе с этой властью. Сказали о том, что это Брежневский Советский Союз. Давайте вот вспомним Брежневский Советский Союз, тогда время остановилось. Люди не ожидали, что что-то вообще может поменяться в течение там, ближайших 10-20 лет. Было ощущение незыблемости системы, и поэтому действительно действие сопротивления оказалось пустым и абсолютно бессмысленным. Что, на ваш взгляд, сегодня протестовать против действий властей в Азербайджане смысла не имеет?
Нет, ну я такого не говорил. Смысл имеет, конечно. Но я не хочу обманывать вас скорым результатом. Вот что я хочу сказать.
Ага, то есть 70 лет советской власти, это примерно такой срок, когда можно
нет, будет... Нет, не 70 лет. Очень может быть, что и завтра что-то произойдет, понимаете? И в Тунисе ничего не предвещало, но произошло как бы.
Ну да, никто вот мне кажется, знает. Что постсоветские системы, они очень хрупкие на самом деле.
Я не сказал, что они будут вечно. Я сказал, вот сегодня положение такое. Я же не могу вот обманывать ваших слушателей и сказать, что вот сейчас прямо толпы с цветами выйдут на улицу встречать меня. Нет, пока цветов я не вижу. Но если вы будете меня спрашивать о перспективах, я буду говорить, что все может произойти. Больше диктатура неприемлема в мире. Больше наследственная монархия в таком президентском виде, азиатском, неприемлема в мире. Эти страны уменьшаются. Это все большое давление на психологию и граждан, и элиты. Возможности диктатур в мире сужаются. Поэтому надо протестовать, надо продолжать.
Ну, вы знаете, действительно, вот ведь есть совершенно другое чувство времени. Да, никто не может сказать, что произойдет завтра. Как начнет валиться та или иная система. Это, мне кажется, характерно и для России, и для Туркменистана, наконец, и для Азербайджана.
Конечно, согласен. Ну, что касается Советского Союза, надо помнить, что валить-то ее начали сами коммунисты. Горбачев, Яковлев. Внизу там такие суперинтеллектуальные люди были, как Сахаров, вот диссиденты. Но это было человек 100. Ну, 500, 1000 пусть будет на 250 миллионов. Пусть будет 1000 человек. Началось сверху, изменилось что-то в умах. Я пока не вижу, чтобы в элите Азербайджана появились кто-нибудь вроде Горбачева или Яковлева.
Хикмеда, а если взять высший аппарат, если вы возьмете госчиновников высокого уровня, они все тотально такие вот провластные, у них нет анекдотов про Ильхама Алиева.
Вы знаете, в чем дело? Они отличаются от советских чиновников тем, что они все тотально коррумпированы, и они участвуют в этой системе, и там круговая порука. Ту коррупцию, которая сейчас у нас есть, это несопоставимо с советской. Там, конечно, чиновник мог быть недоволен, у него были какие-то там преференции, но того, что нынешний чиновник, он как бы зубами за это грызется, понимаете? Если, например, ему начать вместо взяток выплачивать нормальную зарплату, он уже не сможет сыну оплачивать учебу в Англии. Или садовника на даче он не может держать. Понимаете, вот разделились люди на честных и нечестных. Вот так. Вот эта идеология сейчас главная. Жить честно. Вот эта идеология.
Спасибо, Хикмет. Я бы еще добавил только, что информационные технологии сегодня, конечно, намного более развиты, чем в советское время, поэтому невозможно не знать, что такие люди есть, которые выходят на улицы и которые выражают свой протест. Что ж, собственно, наша программа подошла к концу. Я напоминаю, нашими экспертами сегодня были из Еревана Арман Мусинян, пресс-секретарь оппозиционного альянса «Армянский национальный конгресс», из Тбилиси Владимир Попа, независимый эксперт, и из Баку Хикмет Хаджизаде, президент аналитического центра ФАР. В эфире «Радио Свобода» вы слушали программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Вел программу Демис Паландов, со мной в студии был главный редактор «Радио Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.